Глава 12. Дочь. Дома на столе нас ждало письмо, принесенное посыльным. Пуаро вскрыл конверт с присущей ему аккуратностью, прочел и рассмеялся. Как это говорят, помяни черта. Вот, взгляните, Гастингс. И он протянул мне листок бумаги, в углу которого значился адрес. Риджент Гейт, 17. Письмо было написано характерным, очень ровным почерком, разобрать который совсем не так просто, как может на первый взгляд показаться. Я прочел: «Дорогой сэр, насколько мне известно, вы утром были у нас в доме вместе с инспектором. Сожалею, что не смогла побеседовать с вами. Не уделите вы мне несколько минут в любое удобное для вас сегодня время. Искренне ваша Адела Марш». «Любопытно», — заметил я, — «почему она хочет вас видеть?» «Вас удивляет, что она хочет меня видеть? Вы не слишком вежливы, друг мой». Пуаро любит пошутить не кстати, что меня, честно говоря, раздражает. «Мы поедем к ней сейчас же», — заключил он, и, любовно смахнув со шляпы воображаемую соринку, выдрузил ее на голову. Мне идея Сильвии Уилкинсон о том, что лорда Эджвера убила его дочь, показалась абсурдной. Такое мог предположить лишь совершенно безмозглый человек. Я поделился своими мыслями с Пуаро.
«Безмозглый, безмозглый. Что за этим стоит? Развивая свою мысль, Гастингс, вы бы могли, наверное, добавить, что у Сильвии Уилкинсон куриные мозги, выразив таким образом свое мнение о ее умственных способностях. Но давайте тогда рассмотрим курицу. Она существует и размножается, не правда ли? А это признак высокой природной организации. Прелестная леди Эджвер не знает ни истории, ни географии, ни, скажем, классической литературы. Несомненно, если при ней произнести имя Лао Цзы, она подумает, что речь идет о чьем-то пекинесе. И вполне возможно, что Мольер в ее воображении ассоциируется с Ателье Мот. Но как только дело доходит до выбора туалетов или удачного замужества, или устройства собственной карьеры, ей нет равных. Я не стал бы спрашивать философа о том, кто убил лорда Эджвера, потому что с точки зрения философа убийство — это путь к достижению максимальной выгоды для максимального числа людей. А поскольку конкретно определить это трудно, философы редко становятся убийцами. Но мнение безмозглой леди Эджвер может быть весьма ценным, поскольку она стоит на земле обеими ногами и руководствуется знанием худших сторон человеческой натуры.
«Возможно, в этом что-то есть», — согласился я.
«Так вот», — сказал Пуаро, — «мне тоже любопытно знать, почему мисс Марш так срочно хочет меня видеть».
«Естественное желание», — не удержался я. «Вы же сами объяснили четверть часа назад. Естественное желание увидеть неповторимое и уникальное вблизи».
«А вдруг это вы произвели на нее неизгладимое впечатление, мой друг?» — спросил Пуаро, дергая за ручку звонка.
Передо мной всплыло удивленное лицо девушки, стоящей на пороге своей комнаты. Я хорошо запомнил эти горящие темные глаза на бледном лице. Их взгляд невозможно было забыть. Нас провели наверх в гостиную, куда через несколько минут вошла и Адела Марш. Внутренняя напряженность, которую я ощутил в ней раньше, теперь усилилась. Эта высокая, худая, бледная девушка с лицом, на котором глаза по-прежнему горели мрачным огнем, казалась существом необыкновенным. Она была совершенно спокойна, что, учитывая ее юность, было просто удивительным.
«Я очень благодарна вам, месье Пуаро, за то, что вы так быстро откликнулись на мое письмо», — сказала она. «Сожалею, что мы не встретились утром».
«Вы спали?»
«Да. Мисс Кэрол, секретарша моего отца, настояла на этом. Она очень добра ко мне».
В ее голосе прозвучало еле уловимое, удивившее меня недовольство.
«А чем я могу быть вам полезен, мадемуазель?»
— спросил Пуаро. Она минуту помедлила и затем спросила.
«За день до того, как мой отец был убит, вы приходили к нему?»
«Да, мадемуазель».
— Почему? Он посылал за вами?
Пуаро не спешил с ответом. Казалось, он колеблется. Теперь я понимал, что он делал это намеренно, и расчет его оказался верен. Он хотел заставить ее говорить, а она, как он догадался, была нетерпелива. Ей все нужно было скорее.
— Он чего-то боялся? — Почему вы молчите? — Вы должны мне сказать, я должна знать, кого он боялся. — Что он вам сказал?
Я не зря подозревал, что ее спокойствие деланное. Она начинала нервничать, и ее руки, лежащие на коленях, заметно дрожали.
Разговор, происходивший между лордом Эджвером и мной, был конфиденциальным,
— сказал, наконец, Пуаро. Она не отрывала взгляда от его лица. — Значит, вы говорили о чем-то, связанном с нашей семьей? — Ну зачем? Зачем вы мучаете меня? Почему вы ничего не говорите? Мне нужно знать, понимаете, нужно...
Пуаро вновь отрицательно покачал головой, что, разумеется, усилило ее волнение.
— Мсье Пуаро! — она выпрямилась. — Я его дочь. Я имею право знать, чего мой отец боялся за день до смерти. Несправедливо держать меня в неведении. К тому же это несправедливо по отношению к нему.
— А вы так сильно любили своего отца, мадемуазель? — мягко спросил Пуаро.
Она отшатнулась, будто ее ударили.
— Любила его? — прошептала она. — Любила его? Я? Я?
Тут ее покинули остатки самообладания, и она расхохоталась неудержимо и громко, чуть не упав со стула. Этот истерический смех не остался незамеченным. Дверь распахнулась, и в гостиную вошла мисс Кэрол. — Адела, дорогая моя, это никуда не годится, — твердо сказала она. — Успокойтесь, прошу вас, слышите, сейчас же прекратите. Ее строгость и настойчивость возымели эффект. Адела начала смеяться тише, затем смолкла, вытерла глаза и снова уселась прямо.
— Простите, —
тихо сказала она. — Со мной такое в первый раз. Мисс Кэрол продолжала пристально смотреть на нее.
— Не беспокойтесь, мисс Кэрол, все в порядке. Фу, как глупо.
И она вдруг улыбнулась странной горькой улыбкой, исказившей ее лицо. — Он спросил меня, — сказала она громко, отчетливым голосом, глядя прямо перед собой, — сильно ли я любила своего отца? Мисс Кэрол не то кашлянула, не то вздохнула, скрывая замешательство. А Адела продолжала пронзительно и зло. «Интересно, что мне сейчас лучше сказать, правду или ложь?»
«Наверное, правду. Нет, я не любила своего отца, я его ненавидела».
«Адела, дорогая, к чему притворяться? Вы не испытывали к нему ненависти, потому что он не смел вас тронуть. Вы из тех немногих, с кем он считался. Вы на него работали, а он платил вам жалование. Его странности и вспышки ярости вас не касались, вы их игнорировали. Я знаю, что вы скажете, мы все должны мириться с недостатками друг друга. Вы жизнерадостны и равнодушны, вы очень сильная женщина. Может быть, вы даже не человек. Но вы в любой момент могли уйти отсюда навсегда, а я не могла, я его дочь!»
«Послушайте, Адела. Не стоит так взвинчивать себя. Отцы и дочери часто не ладят между собой. Но чем меньше об этом говорить, тем лучше, поверьте мне».
Адела повернулась к ней спиной.
«Мсье Пуаро»,
— сказала она, обращаясь к моему другу,
— «я ненавидела своего отца. Я рада, что он умер. Это означает, что я свободна, свободна и независима. Я не считаю, что нужно разыскивать убийцу. Я допускаю, что у него были достаточно веские основания, которые его оправдывают».
Пуаро внимательно слушал.
«Руководствоваться таким принципом опасно, мадемуазель».
«А что, если кого-нибудь повесят? Мой отец воскреснет?»
«Нет», — сухо ответил Пуаро. «Но это может спасти жизни других невинных людей».
«Не понимаю».
«Тот, кто совершает убийство, мадемуазель, почти всегда убивает снова. Иногда снова и снова».
«Я вам не верю. Нормальный человек на это не способен».
«Но вы считаете, что на это способен только маньяк?» «Ошибаетесь. Первое убийство совершается, быть может, после тяжких сомнений. Затем возникает угроза разоблачения, и второе убийство дается уже легче. Третье происходит, если у убийцы возникает хотя бы малейшее подозрение, и постепенно в нем просыпается гордость художника. Ведь это ремесло — убивать». Он едва ли не получает от этого удовольствия.
Девушка спрятала лицо в ладонях.
— Ужасно, ужасно! Я вам не верю! — А если я скажу вам, что это уже произошло? Что для того, чтобы спасти себя, убийца уже совершил второе преступление?
— Что вы говорите, мсье Пуаро? — вскрикнула мисс Кэрол.
— Другое убийство? Где? Кто?
Пуаро покачал головой.
— Это была всего лишь иллюстрация. Прошу прощения.
— Теперь я понимаю. Хотя в первое мгновение я действительно подумала, вы сделали это, чтобы я перестала говорить чушь.
— Я вижу, вы на моей стороне, мадемуазель, — сказал Пуаро с легким поклоном.
— Я против смертной казни, — вмешалась мисс Кэрол. — Но во всем остальном я тоже на вашей стороне. Общество необходимо защищать.
Адела встала и поправила растрепавшиеся волосы. — Извините, — сказала она. — Я, кажется, вела себя очень глупо. — Вы по-прежнему отказываетесь сказать мне, почему мой отец приглашал вас?
— Приглашал? — изумилась мисс Кэрол.
Тут Пуаро вынужден был раскрыть карты.
— Я всего лишь размышлял, насколько наша беседа может считаться конфиденциальной. Ваш отец не приглашал меня. Я хотел увидеться с ним по просьбе клиента. Этим клиентом была леди Эджвер.
«Ах, вот что!» На лице у девушки появилось странное выражение. Сначала мне показалось, что это разочарование. Потом я понял, что это облегчение. «Меня мучили глупые мысли», — медленно произнесла она. «Я думала, мой отец считал, будто ему угрожает какая-то опасность».
«Знаете, мсье Пуаро, — сказала мисс Кэрол, — я просто похолодела, когда вы сейчас предположили, что эта женщина совершила второе убийство».
Пуаро не ответил ей. Он обратился к девушке.
«Вы считаете, что его убила леди Эджвер, мадемуазель?»
Она покачала головой. «Нет, не могу себе этого представить. Она слишком не настоящая».
«А я не представляю, кто еще мог это сделать», — сказала мисс Кэрол. «У таких женщин нет никаких моральных устоев».
«Это совсем не обязательно была она», — возразила Аделла. «Она могла прийти, поговорить с ним и уйти». А настоящий убийца, какой-нибудь сумасшедший, пробрался в дом после.
— Все убийцы психически неполноценные, я в этом уверена, — сказала мисс Кэрол. — У них неправильно функционируют железы внутренней секреции.
В этот момент отворилась дверь, и в комнату вошел мужчина, который в нерешительности остановился, увидев нас.
— Извините, — сказал он, — я не знал, что здесь кто-то есть.
Аделла механически произнесла.
«Знакомьтесь, мой кузен, лорд Эджвер, мсье Эркюль Пуаро. Не беспокойся, Рональд, ты нам не мешаешь».
«Правда, Делла? Как поживаете, мсье Пуаро? Ваши маленькие серые клеточки заняты разгадкой нашей семейной трагедии».
Я пытался вспомнить, где мы виделись. Это круглое, симпатичное, пустое лицо, глаза, под которыми набрякли небольшие мешки, маленькие усы, похожие на остров в середине моря. Ну, конечно. Это был спутник Карлоты Адамс в тот вечер, когда мы ужинали у Сильвии Уилкинсон, капитан Рональд Марш, нынешний лорд Эджвер.